Город.
Ну что ж, сегодня мы посмотрим на судьбу московских промзон и московской промышленности. Евгений Пантелеев, министр правительства Москвы, руководитель департамента науки и промышленной политики. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Давайте сначала. У нас, кстати, много есть конкретных вопросов. Вот сейчас всех интересует. Есть и вопросы и более общие. И Виктор, например, формулирует так. «Наверное, судьба московской промышленности и промзон в Москве уже давно решена, так как нужны земли под элитное жилье, дорогостоящие автомобильные паркинги, а вынос за пределы Москвы этой промышленности с промзонами и ее работниками, если они остались еще там и работают, постепенное выдавливание из Москвы малообеспеченных жителей и так далее. Вот где он не прав, где прав?
Но он прав совершенно в том, что, конечно, те площади, которые сегодня занимает промышленные предприятия Москвы, они излишние. И, конечно, надо оптимизировать размещение промышленного производства в Москве, и мы этим занимаемся.
Ну вот мы знаем о сокращении именно площади промышленных зон в Москве. Насколько это крупное сокращение?
Это крупное сокращение. Где-то лет 10 назад под промышленными предприятиями, производственными зонами, было там 20 тысяч гектар территории. Мы сегодня разработали программу и считаем, что в тех объемах по выпуску промышленной продукции можно это все разместить на территории 7,5 тысяч гектар, то есть почти в 3 раза. Но при этом, естественно, надо повышать производительность труда.
Надо переоборудование.
Переоборудование, да, совершенно.
Если производство сохраняется.
Если производство сохраняется. А мы для себя определили те промышленные зоны, и зарезервировали их в городе для развития промышленного производства. Вот примерно 7,5 тысяч.
Да. Ну вот скажите, пожалуйста, здесь по каким направлениям, вот какое производство, какого характера и какое конкретно производство остается в Москве, какое несколько сокращается и по территории, потому что тоже разбросанность отдельного предприятия, она была характерна для определенного периода просто развития той же самой промышленности, была нужна. Сейчас, может быть, этого не нужно. Итак, какие остаются, какие несколько сокращаются, какие вовсе исчезают?
Вот я бы сказал, что мы в таком разрезе не ставили проблему, чтобы составить списки предприятий, кто останется, кто уедет, кто будет перебазироваться. Мы говорим о тенденциях, которые надо в Москве обязательно...
Но какого характера производства?
Вот первое, что мы хотим, чтобы в Москве у нас были производства, которые совмещались с городской действительностью. Во-первых, экологически невредные производства. Во-вторых, производства, которые требуют не просто какого-то приложения труда, а труда высококвалифицированного. Мы все-таки должны уникальные возможности Москвы использовать. Именно здесь расположены институты, именно здесь расположена академия, именно здесь идет основная переподготовка кадров, и для нас вот важен профиль производства. Мы для себя определили, что в городе должны сохраниться производства с высокой добавленной стоимостью конечного продукта. Это все, что касается точного машиностроения. Там сюда входит и станкостроение, автомобилестроение, авиастроение, медицинское приборостроение. Мы считаем с производством лекарств, биотехнологии, информационные технологии, издательская деятельность, товары народного потребления, конечно, пищевая индустрия. То есть мы хотим оставить в городе то, что не нарушает экологию, раз, то, что современно на сегодняшнем уровне, два, и то, что можно развивать на перспективу.
Какого рода производство наверняка все-таки уйдет из Москвы?
Из Москвы наверняка уйдут все металлургические производства. Я думаю, что химические производства.
А у нас осталось в Москве химическое производство еще?
У нас химических производств вот в чистом виде осталось немного. У нас есть нефтеперерабатывающий завод, который, конечно, в ближайшем будущем, скажем, никуда не уйдет, но и об этой перспективе тоже когда-то надо думать. Производство, химические производства на Дербенинском заводе закрыты, на Дербенинском пластик закрыты, на Кусковском закрыты. Останется химическая переработка изделий. То есть, конечно, у нас останется переработка полипропилена, различные лакокрасочные материалы, и все это, безусловно, будет у нас.
Прежде всего, задача производства обеспечивать Москву.
Знаете, это одна из задач, потому что есть действительно заказ у города Москвы. Это огромный район, он требует очень много материалов, и промышленность Москвы, конечно, должна удовлетворять этот спрос. Но это не главная задача. У нас более половины промышленности, это промышленность, как мы говорим, российская, она удовлетворяет нужды Российской Федерации. Очень крупный оборонно-промышленный комплекс, это работает на весь регион. Поэтому здесь такая задача и удовлетворение нужд Москвы, и Российской Федерации, конечно.
Еще один. Вот вы сказали, что не намечается, нет списков предприятий, которые будут выводиться. Одно время это делали, одно время составляли списки, если я не ошибаюсь, некоторое время тому назад. И говорили, вот такое-то, такое-то предприятие будет выведено тогда-то, тогда-то. Почему отказались от этой практики?
Я просто помню, где-то 10-15 лет назад, еще в советское время, было специальное постановление МГК КПСС, Совета министров, по-моему, Российской Федерации, о выводе из Москвы так называемых непрофильных производств. Уже тогда задумывались над тем, что в Москве излишние промышленные комплексы и составили список предприятий, которые должны были уйти из города Москвы. Там было порядка 200 предприятий. Это была невероятно трудная работа. Хоть одно предприятие увезти из города Москвы. Потому что получали там, сказать, сотню звонков и с объяснениями, почему именно это предприятие нельзя никуда увезти, почему оно должно быть только в городе Москве. Это было понятно время. Затем пошло другое время, когда предприятия сами стали инициативно уходить из города Москвы по разным причинам.
Ну и дороговизна.
Не столько дороговизна, сколько, скажем, лучше использование этих производственных площадей или под другие виды деятельности, скажем, торговую, там, риэлторскую и так далее, и так далее, и так далее. То есть это тоже опасность для города потерять производство. Вы знаете, это занятость, это налоги, это заказы. И мы совершенно спокойно для себя, скажем, приняли решение, что нам надо спрогнозировать, какая промышленность нужна Москве, и в рамках этого прогноза детально, ежегодно эту программу реализовать. Вот сегодня мы имеем, скажем, механизм. Имеем резервированные земли, где можно развивать промышленное производство. Мы определили, скажем, преференции для предприятий, которые будут развивать это производство. Не так они богатые, не так много денег у них свободных для развития. Поэтому и город, и правительство России сегодня помогает. И я думаю, что это правильно.
Вот скажите, пожалуйста, вот прежде чем здесь будут конкретные вопросы, как будет использоваться освободившаяся земля? Будет ли там действительно строительство, и жилищное строительство, и коммерческое именно строительство? Высвобождаются ли промышленные зоны для транспортных нужд? Или какие-то другие, или вот такие любопытные вещи, как некоторые не очень большие предприятия, становились изумительными совершенно культурными центрами, как у нас есть в Москве.
Это тоже неплохо, кстати.
Это прекрасно. Да. Честно говоря, вот это вот прекрасно. Один ведь завод чувствует. Да.
Замечательно. Вы знаете, вот о чем, скажем, договорились. Мы под промышленными предприятиями, скажем, будет высвобожен для города, порядка 6, наверное, 8 тысяч гектар территории. Конечно, сегодня говорит о том, что там будет, жилищное строительство, культурное, там, торговое, не представляется возможным, потому что сначала надо сделать проекты планировок. Вот мы договорились, что наш главапу, мы, скажем, свои данные выдали, они знают, какие территории должны быть высвобождены, и они будут готовить проекты вот, планов детальной планировки. Не какими-то точечными застройками, что под предприятие там вывели, построили жилой дом. Это будут планы развития регионов. Я думаю, там будет все учтено. И транспортные потоки, и торговые, и социальные. Я думаю, что будет там и жилье, и социальные аспекты, и культурные аспекты. Все это будет присутствовать.
Будут ли конкурсы?
Обязательно. Обязательно. Все. Вот, привлечение инвесторов обязательно конкурсы основаны.
Насколько эти проекты освоения освободившихся площадей, насколько они будут публичными? Потому что мы знаем, что достаточно часто именно не из-за качества проектов, а из-за их такой вот некоторой таинственности.
Ну вот сегодня, вы знаете, эта программа или сама конкурсность, она приобрела такой абсолютно нормальный характер, по крайней мере, в Москве. Есть план детальной планировки. Во-первых, он, это не секретный материал, он обсуждается, если это большой район или там такие уникальные какие-то сооружения, награды строительном совете, они могут приниматься там в ЛАФАПУ. Но, короче говоря, это не становится тайной. Инвесторам известен этот план планировки. Далее, когда объявляется конкурс, формулируются условия для инвесторов, что бы город хотел получить на этой территории, какие сроки, скажем, за какие финансовые ресурсы и так далее. То есть это не становится тайной. И абсолютно.
А архитекторы, градостроители, вот так называемая архитектурная общественность, потому что сейчас некоторые вот стыки обсуждения, они проходят вот здесь, если мы имеем в виду, ну и центр, и не только центр Москвы, как тот же самый ЦДХ и вся прилегающая территория, сейчас еще продолжается обсуждение и очень серьезно.
Вы знаете, но это тоже нормально.
Это правильно.
Я тоже считаю.
Я к тому, что это должно быть.
Да, обсуждение есть, обсуждение должно иметь там разные точки зрения, но какое-то решение все равно надо принимать, чтобы эти обсуждения не были бесконечными.
Скажите, пожалуйста, вот один из последних общих таких вопросов. Скажите, пожалуйста, захватывает ли вот это уменьшение промышленных зон те места, которые могут считаться памятниками промышленной архитектуры?
Но мы бы не хотели, скажем, чтобы вот те здания, которые являются памятниками промышленной архитектуры, меняли свое вот функциональное назначение.
Это они могут поменять функциональное, но главное, чтобы они не были безнадежно перестроены или разрушены.
Да, за этим мы следим.
Вот это потому, что какой-нибудь такой, знаете, как легендарная насосная станция Мытищинского водопровода, который зовут...
Да, или здание завода «Кристалл»,
да,
или
да,
объединение
да.
«Свободы». У нас много таких просто интереснейших, уникальных предприятий.
Они, конечно, они как раз могут быть перепрофилированы, но они не должны терять свой, вот,
абсолютно,
свой архитектурный
абсолютно,
характер. Да. А, хотелось бы вот здесь... Вот здесь много задают конкретных вопросов. Например, куда делись Станколит и жив ли он еще?
Нет, Станколит, к сожалению, не жив. На его месте там, так сказать, торговая точка. А вообще, вот весь этот микрорайон, конечно, вот подлежит, как мы говорим, планировке и застройке цивилизованной. Нет, к сожалению, Станколит нет.
Угу. Это считается просто по естественным причинам или это план?
Вы знаете, выбора? Я могу сказать, что вот в начале 90-х годов у нас довольно большое количество предприятий прекратили свое существование, ну, можно сказать, так сказать, не по нашей инициативе или не по своему желанию. Очень много рейдерских захватов было, особенно в то время, когда просто приходили, покупали акции, они практически ничего не стоили. Трудовые коллективы плохо понимали, что такое акционерное общество. И это погубило, по крайней мере, несколько десятков предприятий крупных. Это очень жалко.
То есть они не получили ни перепрофилирования, они ни использования какого-то толкового, может быть, даже не промышленного.
Да.
То есть это получилось так. Скупка, перепродажа... ликвидация и исчезновение.
Да, и в основном потом, знаете, вот такое тупое зарабатывание денег. Кто на сдаче в аренду, кто на продаже там каких-то изделий. Ну, это явление, как говорится, было, оно есть и сегодня, но уже за этим следим более внимательно.
Судьба промзоны Калошина, спрашивает.
Промзона Калошина остается. Мы сегодня там разрабатываем совершенно конкретный план развития этой зоны. Я думаю, там будут нормальные, приличные предприятия работать.
Угу. То есть современного экологического,
экологического плана.
Будет ли Андрей спрашивает, будет ли ликвидирован завод «Серп и молот» и какую территорию он занимает?
Завод «Серп и молот» сегодня занимает там, наверное, около 50 гектар территории. Я говорил вначале, что мы принципиально хотим из города Москвы увезти все непрофильные производства.
Да,
поэтому литейное производство с этого завода будет, естественно, выведено. Мы сегодня демонтируем стан, который на этом предприятии расположен, и переводим его в город Ярцево, где город построил литейный завод, который будет делать заготовку для нашего строительного комплекса. А здесь останется уникальное производство спецсплавов, оно экологически безопасное, оно такое высокотехнологичное, и никуда мы его не собираемся вводить. Территория, при этом территория завода, ну, по моим прогнозам, там плана еще детальной планировки нет, сократится примерно в 3 раза.
Угу. А скажите, пожалуйста, что будет с людьми занятыми?
Вы знаете, ну, все специалисты, конечно, останутся работать, а потом на этой территории мы хотим сделать такую мощную инфраструктурную программу. Мы хотим там в том числе построить выставочный центр, который бы наши промышленные технологии пропагандировал. Потом там предполагается сделать многое для развития малого бизнеса. И у нас никаких сомнений нет, что рабочие места, скажем, которые на этой площадке сегодня есть, они и далее будут востребованы.
Олег задается таким вопросом, почему нет новых парков? И вот в связи с сокращением промышленных зон, будет ли за этот счет несколько повышен баланс зеленый московский?
Ну, я думаю, да. У нас вот, скажем, тоже есть зоны резервирования экологических чистых территорий в городе Москве. И я знаю, поскольку присутствую на правительстве, что с каждым годом не уменьшается площадь этих зон, а только растет.
Елена Митрофановна спрашивает, что ей очень хотелось бы узнать, какова судьба Трехгорки. То говорят, что она останется, то ее перенесут куда-то.
Трехгорку перенесут массовые производства, которые там есть. Их перенесут, вероятнее всего, в 2 региона. Ярославская область и Смоленская область. А на самой Трехгорке мы хотим, чтобы обязательно сохранились, во-первых, дизайнерские все студии, которые там есть. Как мы говорим, вот производство небольших, малых предприятий бутикового типа, которые, ну, очень интересную продукцию выпускаем. То есть вот такую эксклюзивную продукцию сохранить в этом месте. Сохранить, конечно, все здания промышленной старины, то, о чем мы с вами раньше говорили.
Да-да-да, про памятники промышленной
архитектуры. И сегодня разрабатывается специальный проект, довольно неплохой, на этой территории. Вот он будет сочетать в себе все эти условия. Вывод массовых производств, сохранение дизайнерских, таких эксклюзивных производств, сохранение промышленных зданий.
Угу.
Ну и функциональное назначение территории, конечно, несколько изменится.
Угу. Но оно так плавно изменится.
Плавно изменится.
Оно сохранит, вот, с одной стороны, будет полезно, а с другой стороны, промышленную память такую
сохраняет. Да, я могу сказать, что вот с такими предприятиями, с которыми мы ведем цивилизованный диалог, абсолютно нормально. Мы сначала сегодня говорим о том, что это производство надо организовать где-то на новом месте. И первое, что делается, это организуется производство в тех регионах, о которых я говорил. И только потом постепенный перевод этого производства, спокойное высвобождение людей и их трудоустройство, спокойное переоснащение этой территории. Я думаю, что это будет для города малозаметно, а только в конце реализации проекта мы увидим совершенно иное качество этой территории.
Самое главное, что на несколько лет не оставлялось такое половинчатого ощущения заброшенности.
Как на заводе «Станколит».
Вот, да, хотя бы, как пример. И Иванов спрашивает, скажите, что будет с заводом имени Лихачева? Там собрано уникальное оборудование, уникальные кадры, пишет он.
Но он абсолютно прав. Всегда это был один из флагманов нашего автомобильного отечественного строения. Принята программа, скажем, реформирования этого предприятия. Она заключается в том, чтобы мы не профильные для Москвы производства все-таки из Москвы увели. Вот кузнечные, литейные, там заготовительные.
А здесь оставить что, сборку?
Здесь мы хотим оставить высокотехнологичные. Во-первых, все, что связано с конструкторскими подразделениями. Штамповка, сварка кабин. Ну, сборка автомобиля. То есть те вот процессы производственные, которые не являются, еще раз говорю, вредными, которые очень хорошо на ЗИЛе оснащены, и мы хотим, чтобы они остались здесь. А сегодня уже в течение 3 лет вот все эти перевоз вспомогательных производств идет на 6 филиалов ЗИЛовских. И довольно успешно, прилично. Все 6 филиалов.
Это не приведет к удорожанию продукции?
Нет, это не приведет к удорожанию продукции. Очень хорошо загружаются филиалы в Смоленске, там, Кашире, Пензе, в Рязане. Все это нормальная кооперация. А город здесь, вот я могу сказать, что ЗИЛ уже в этом году, в начале года, предложил городу порядка 25 гектар территории для городской застройки. 2 года назад он предложил там 30 гектар территории, там сегодня сооружается самый большой технопарк в городе Москве. Я думаю, что в ближайшее будущее еще, ну вот, я так представляю, что в этом и в следующем году ЗИЛ за счет своего реформирования еще 50 гектар территории может предоставить. Вот это большие такие площади, а он будет концентрироваться на меньшем участке, но будет более технологичен, более мобилен. Сегодня это город, который просто сложно содержать. Это
то есть невероятно. Вообще из города, из больших городов, из мегаполисов, вот из их центральной, такой вот ядра центрального, исчезают, как и везде, такие огромные промышленные субгорода.
Да, да, это правильно.
Вот, и скажите, вот вы сейчас вот такую цивилизованную цепочку прорисовали взаимоотношений, и вот именно таких вот мероприятий по перепрофилированию, выводу производств. Вот сколько примерно такая цивилизованная цепочка занимает по времени?
Вы знаете, лет 5.
Лет 5, да? В среднем. Это, да, просто, может быть, это больше, среднем. Может быть, меньше.
Может,
да?
быть, больше, может, меньше. Это зависит от масштаба производства. Но вот любой перевод сопровождается разработкой там технических обоснований, проектных документаций, согласований непосредственно, так сказать, строительства, ввода в эксплуатацию. У нас, вот я считаю, довольно рекордными темпами переводится фабрика «Красный Октябрь» с Берсеневской набережной в район Красносельск. Вот там этот процесс практически как-то от начала до сейчас уже завершаем, там где-то 2,5-3 года.
А скажите, вот там много говорили о том, как будет остров у нас представлен, будет представляться. Но все-таки фабрика ИНЭМ, потом Красный Октябрь, это одна из величайших достопримечательностей Москвы.
Я могу сказать, там останется ручное производство шоколада, вот как музейного
типа. Ну так же, как на Трехгорке останется. Вот да, такие вот, да, дизайнерские. Да. Также вот здесь, да, вот, собственно...
Там останется то, что будет интересно зайти, посмотреть, попробовать. Это будет действительно уникально. Угу. А само производство переносится...
То есть массовое производство, как произносит. Да, да. Будет хоть чуть-чуть пахнуть карамелью в центре?
В центре, ну, я думаю, запах...
Который... Не катастрофический, а вот так вот как...
Ну, я думаю, да, шоколадом будет пахнуть.
Хорошо. Евгений Пантелеев, мы продолжим через 5 минут. Пожалуйста, присылайте свои новые вопросы. +7 985 907 45 45.
Город. Город и его проблемы.
Одна из проблем нашего города – это промышленность в городе, и мы сегодня говорим с Евгением Пантелеевым, министром правительства Москвы и руководителем Департамента науки и промышленной политики, о судьбе московской промышленности и промзонах. Я бы хотел вот что спросить. Вот когда здесь говорят, есть ли промзоны в там, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Ирина спрашивает, вот какой вы опыт рассматривали? Потому что этим очень много занимались в вышеперечисленных городах.
Хорошо. Если можно, я буквально 1 минуту. Я в перерыве тоже слушал информацию про планетарий.
Да.
Меня, честно говоря, это удивило, вот насколько преподносится все неправильно.
Так скажите, как...
Я могу сказать, что абсолютно московское правительство собирается на этом месте сделать планетарий. А те акционеры, которые входили в данное акционерное общество и, как мы говорим, не по назначению тратили бюджетные средства, поднимают эту волну. Никто не собирается перепрофилировать, скажем, это научное учреждение, это важное учреждение.
Научно-просветительское.
Научно-просветительское. И почему, скажем, вот все время преподносится какими-то пикетами, я не знаю.
Нет, ну, пикет происходит, мы о нем рассказываем, но вот но теперь это, вы
это, рассказываете. Это преподносится, как будто так оно и есть. Это же совершенно неправда.
Нет, вот пикет можно, происходит, наверное, у них такие-то требования. А вот, естественно, говорится, нам нужны стороны конфликта. И вот где реальность, мы тогда и выясним.
Хорошо, я
думаю, скажите, простите, но правительство Москвы финансирует...
Сейчас нет.
Но дело в том, что...
Намерено,
оставить
конечно,
там планетарий как планетарий.
Конечно, намерено оставить там планетарий как планетарий, но удалить оттуда всех людей, которые деньги использовали не для планетария.
Угу. То есть да. Там, по мнению московского правительства, там непрофильные траты денег.
Ну, там да. Там мы говорим неправильно использованные, так сказать, средства. А мы хотим, чтобы там был планетарий. И сегодня все правительство делает, так сказать, эти процедуры, они направлены только на одно, чтобы выполнить вот эту задачу.
Но для этого надо каким-то образом изменить форму управления,
ну, естественно, реконструкции. Во-первых, надо удалить то управление, которое не справилось со своими задачами. А насколько я знаю, там ну, совсем не цивилизованные способы, когда увозится документацию. Ну, трудно вообще, как говорится, оценить эти поступки.
Хорошо, спасибо, что вы об этом
хорошо,
сказали. И
а
сразу
вот...
после новостей. Я напоминаю, что Евгений Пантелеев, и мы будем использовать и в новостях вот то, что вы
хорошо
сказали.
А вот то, что касается, конечно, мы использовали опыт очень многих городов. Я могу сказать, и в Париже, и в Лондоне есть предприятия, их довольно много предприятий. Но их на протяжении многих-многих лет старались сделать такими, чтобы они были действительно не в ущерб таким столичным города.
Ну и выводили очень много.
И выводили. Вот последний пример я вам могу сказать. Мы сотрудничаем с Рено, и, скажем, этот пример мне хорошо известен. Последняя площадка Рено, она стояла в Париже вот таким же образом, как наш завод Станколит, разрушенная, лет 8-9-10. Но она была закрыта. Сегодня, скажем, часть этих площадей используется там под... Ну, непроизводственные цели, там хороший инвестиционный проект делается, часть под выставочной площадь, само производство, конечно, переносится. Постепенно, как говорится, конкретно и точно, и мы этому пути тоже следуем.
Я могу сказать, в провинцию, в другие страны,
вы
там,
знаете,
там
нет,
бывает.
Бывает в провинцию, бывают в другие страны, но, по крайней мере, из центра города это точно.
Из центра города, да, там могут, там появляются совсем... разные. На месте целой огромной промзоны построена библиотека, новая национальная библиотека.
Да, да, да.
Потом этот знаменитый парк Андре Ситроена.
Да, а потом я могу сказать, что мы посмотрели опыт Парижа, как они строят новые районы, скажем, над железнодорожными путями. Даже железнодорожный путь остается внизу, а над ним вырастает город, и совершенно непонятно, что там, или, ну, те, кто не знает, там, что там ну, под землей есть станции, там можно сесть и уехать в другой город, потому что там обыкновенные жилые дома, те же самые библиотеки, социальные объекты. И сегодня наша архитектура, я думаю, вы знаете, тоже уже имеет несколько проектов, каким образом перекрывать эти железнодорожные пути и над ними делать городские объекты.
Ну, в общем-то, можно. Это было бы очень интересно. Не говоря уже о вокзалах, которые
не
есть.
Говоря, да.
В Париже обнаружились лишние вокзалы. И самый знаменитый из них вокзал Орсе, который стал гигантским, прекраснейшим музеем. Кстати говоря, с сохранением там сам по себе здания, это тоже памятник промышленной архитектуры. Вот чему я говорю, когда промышленные предприятия в Москве, можно там чудесные ведь вещи делать.
Ну, я тоже с этим согласен.
Да. Так что на одни заклепки посмотрите эти конструкции, которые там сделаны.
Которых сейчас уже не увидишь нигде.
Вот как это сделано, вот можно увидеть наш Большой Устинский мост, тоже один шедевр совершенно конструктивный. Ну, вот смотрите, здесь возвращаемся, тогда мы вот к Красному Октябрю здесь сразу вопросы. Владимир спрашивает, а трубы Красного Октября снесут вообще, чтобы сделать со зданием?
Ну, там сейчас трубы, ну, во-первых, там есть энергетический объект, конечно, он точно будет переводиться. Он точно будет переводиться, но я думаю, что...
Это энергетический объект вы имеете в виду какой?
Там РАО ЭС имеет свое подразделение.
Но это ведь там же одна из первых московских электростанций, трамвайная электростанция, которая за домом правительства находится, вот там чуть-чуть левее.
Нет, ну та электростанция пока остается.
Ну,
да.
Она памятник все-таки
да,
первого московского электричества.
А здесь, конечно, будет очень интересный проект. Он будет таким, ну, я бы сказал, там, туристским, заметным. Наверное, так сказать, приятным во всех отношениях. Я думаю, что к дню города там уже часть скажем, эти зоны будут открыты для
москвичей. То есть осенью уже можно будет посмотреть.
Да, и кое-что там можно будет уже увидеть реально.
Угу. Так, а вот, например, у Елены вот говорят, что будет все застроено жильем. Я прочитал просто здесь. Елена, голубая мечта пресненцев, живущих на Пресненском валу, на бывшей промышленной территории вместо развлекательных комплексов было построено жилье. Устали от круглосуточных увеселительных заведений. Вообще с увеселительными заведениями вот распределение вот таких вот вещей, это же тоже важное. Совмещение жилых кварталов с увеселительными заведениями. Но у нас ведь с увеселительными заведениями в Москве через некоторое время будет, например, игровыми заведениями. У нас же будет потише гораздо. Да?
Ну, я думаю, да. Я думаю, да. По крайней мере, те программы по сокращению этих игровых залов, она нормально реализуется. И как в любом цивилизованном городе, здесь, конечно, должен быть баланс между отдыхом и спокойным, скажем, присутствием у себя дома.
Вот смотрите, спрашивают у нас, как объяснить ликвидацию научного центра строительства на Рязанском проспекте вот в свете ваших высказываний? Можно ли это взять под контроль, спрашивает слушатель.
Ну, наверное, нужно взять под контроль. У нас не только этот центр. Я могу назвать несколько очень крупных центров, угу, которые сегодня варварски, скажем, остановлены. Вывезено оборудование, уволены люди. И очень сложно, скажем, идет процесс восстановления истины. Угу. Мы много раз говорили по нашим институтам, там, тот же институт эластомеров, тот же институт шинной промышленности. Вы знаете, вот все вроде понимают эту проблему рейдерских захватов, но выиграть в суде хоть одно дело – это несколько лет. А несколько лет, знаете, как говорится, вопрос сам по себе уходит в сторону. Уходят кадры, значит, стареет оборудование, стареет тематика. Mm-hmm. И потом получается, что нет смысла и возвращаться, нежели восстанавливать старое, легче там создать новый институт. И многие идут по этому пути, создают новые коллективы сегодня. Но вот это варварство, конечно, оно для Москвы не годится.
Ирина спрашивает, в прошлом году закрылись фабрики женской одежды «Вымпел» и «Салют». Почему?
Ну, отчасти по этим же причинам. Отчасти по этим же причинам, когда производственные площади, скажем, понравились каким-то инвесторам, которые не промышленное производство, а другой вид деятельности хотели там. Как правило, это происходит через покупку акций. Угу. Еще раз говорю, у нас сегодня, ну, вот этот состав, скажем, акционеров, особенно на некрупных предприятиях, он очень многочислен. И вот этой цены акций многие люди пока еще не понимают.
И быстро перегруппировать можно, да?
Конечно, это можно их скупить, а когда скупил акции, можно принимать уже конкретное решение.
Да. Дело в том, что Ирина здесь дальше, она просто считает, что это не просто так фабрики женской одежды, но они социально важные, они давали достаточный, по ее мнению, продукции, которая просто необходима.
Нет, конечно, я говорю, что вот сама по себе эта проблема очень важна. Здесь, конечно, зависит от самого коллектива очень много, от его руководства. Тот, кто вовремя, скажем, чувствует эту сложность или опасность ситуации, мы находим пути решения этой проблемы. Я просто могу привести один старый пример. Но когда фабрику Петра Алексеева вдруг в одночасье закрыли, нам пришлось вмешаться и провести с этими новыми владельцами, скажем, такие конкретные предметные разговоры. Мы оставили фабрику, не без сложности, но сегодня она, скажем, функционирует, работает. Мы можем с ними спокойно сегодня говорить о каких-то или путях реформирования, или перебазирования. То есть абсолютно нормальный цивилизованный проект. Но для этого важно, конечно, получить информацию до того, как совершено это действие.
Сейчас, что Константин Кузьмич спрашивает, что и когда будет на месте промзоны НАТИ?
Ну, мне трудно сейчас сказать сразу же, что будет на месте промзоны НАТИ. По-моему, эта промзона остается.
НАТИ остается, да?
Да, да, конечно. И там, я думаю, что будет вот все связано с развитием этого института, он очень нужен.
Ну да, но опять же, закрыли, Лена задает вопрос, почему закрыли процветающую фабрику головных уборов в районе филии Заря?
Ну, я говорю, все эти причины примерно
одинаковые. Это примерно одинаковые. Это или захват, или переакционирование и перепрофилирование. Да. Какова судьба московского завода обработки цветных металлов на Шаблоке, спрашивает.
Этот завод, мы приняли решение с Шаблоки перевести.
По тем же причинам, потому что металлургическое производство...
По тем же причинам, что металлургическое производство довольно... Вы знаете, там буквально в нескольких стах метрах от Донского монастыря все это такой район, наверное, не для этого предприятия. Поэтому тоже нормально сейчас. Подыскали ему несколько площадок и ведем работу по перебазированию.
И не принципиально. Этому производству не принципиально, где оно будет. На Шаболовке
не
или не на
Шаболовке. Я думаю, что не на Шаболовке, ему будет еще удобнее.
Вот на этом примере, первые, когда принимается такое решение, вот вся... входит вот эта цепочка перепланирования, вот принятие решений, что там будет, ведь это уже, в отличие от многих других промзон, вот это квартал сформировавшийся.
Да. А, как правило, сразу же принимается распорядительный документ правительства Москвы, скажем, о перебазировании этого предприятия. И там определяются конкретные сроки, кто и когда должен разработать документацию, кто и в какие сроки, в какую точку должен перевести оборудование, как быть с людьми. Все это распорядительный документ там расписывается, и по этой программе действуем.
Так, ну да, вот здесь Ирина из Самары, например, здесь очень многие люди приводят примеры разные, и мировые примеры перепрофилирования. Их очень много, Ирина из Самары, этих очень, примеров очень много. И самое интересное, что у нас есть тоже примеры. Уже очень интересные есть примеры в Москве, лишь бы они дальние не уходили никуда. Вот эти примеры такого освоения промышленных предприятий для нашей жизни, культуры, для нашего существования. Так, да, вот это здесь Наталья поясняет, что совершенно необходимо сохранять производство, вот какие, как Ирина называла, швейные фабрики. Профессионально довольно шила женскую одежду для среднего и старшего возраста, чтобы даже в крупных центрах не существовал сплошной Китай. Сплошной Китай, потому что есть некоторые хорошо сделанные вещи и профессионально сделанные наши.
Я скажу, здесь сразу же поднят как бы два вопроса. Первое, действительно, у нас есть свое очень интересное, хорошее производство. И второе, когда мы говорим о Китае, мы, значит, другими словами говорим, что у нас очень плохо работает таможенная служба. Эти, как правило, вот эта продукция, она поступает сюда без всяких пошлин. И по этой причине становится... значит, намного дешевле. И наверняка мы в этом убедились, некачественно.
Ну, уже, в общем-то, прошли те времена, когда челночный Китай и другие страны спасли нас от голодранства, честно говоря. Уже прошли.
Ну, я думаю, давно прошли.
Я просто еще очень много вопросов, и ради бога, не обижайтесь, когда я какой-то вопрос пропускаю. Завод «Слава». Он остается?
Что да, завод «Слава» нет. Завод «Слава» с площади Белорусского вокзала будет перебазирован. Но я могу сказать, что мы нашли тоже очень интересное решение с владельцами этого предприятия. Там предусматривается новый такой многофункциональный комплекс на этом месте. А у завода...
А само здание вот это будет снесено?
Я сейчас не помню, вот само здание будет снесено или нет. Но все, что положено сохранить, скажем, из области архитектуры.
Если там ведь это... большая реконструкция.
Да, это большая реконструкция. А вообще мы договорились. Вот у них есть в районе метро Профсоюзного, там, сказать, еще одна площадка на научном проезде. Площадка очень интересная. И вот туда, вот они за то, чтобы реализовать свой инвестиционный проект на площади Белорусского вокзала, контрольный пакет акций площадки на Профсоюзной улице передали городу Москве. И мы вместе с ними сегодня разрабатываем конкретный проект строительства мощного такого большого технопарка, нацеленного на медицинское приборостроение. Там уже есть для этого нормальные кадры. Мы хотим туда перевести еще ряд производств, которые по Москве разбросаны. Это будет хороший проект, инвестиционного проекта перевода на другую площадку. Очень экономично.
Да, это очень интересно. А здесь, конечно, это все, ну, да, может быть, кто-то со мной не согласится, но само вот именно здание, какое оно, конечно, 60-х годов.
Ну да, слава. Оно такое самое простое здание.
Ну, оно такое стиль, ну, в лучшем случае гостиница «Минск» покойная.
Но я могу сказать, что да, в центре можно иметь что-то посимпатичнее.
Там, тем более, сейчас будет очень серьезная транспортная переделка. Там есть, существуют проекты ведь путепровода, который тоже сам по себе памятник архитектуры, модерна, вот именно тогда же, когда был сделан и вокзал Александровский, когда был сделан. Там очень интересно. Ну, конечно, на мой вкус туда бы «Триумфальные ворота» назад вернуть.
Но я просто знаю, что там этот проект сегодня практически подготовлен. Я думаю, что он будет рассматриваться и среди архитекторов, наверное, среди...
И как раз путепровод расширяется как раз в ту сторону. Вот да. Противоположную Белорусскому вокзалу, там вот здесь он будет, и там по-другому будет разъезд, насколько я понимаю.
Вы правы, там будет интересный проект, и я могу сказать, что, и на мой взгляд, это очень интересно, и производственная составляющая этого проекта будет.
Угу. Хорошо. Раз уж вы про Шаболовку заговорили, то скажите, что будет с Газнаком, говорит Кирилл.
Я думаю, что ничего, деньги нам нужны.
А что, это самое вредное? Нет, я понимаю, что весь вред от денег, но все-таки не в таких масштабах.
Ну, я думаю, нет. По крайней мере, пока никто не ставит вопрос по этой фабрике.
Так, гостиницу «Минск» с ней уже давно все решили, так что и это другая история. Скажите, пожалуйста, я напоминаю, что у нас в гостях Евгений Пантелеев. Вот сейчас мы немножко распространились, но это всегда интересует каждого москвича, интересует, конечно, что будет с той промзоной и с тем производством, которое он знает. Два вопроса. Мясокомбинаты будут ли каким-то образом выводить? Потому что все мы знаем, какое удовольствие жить рядом.
Ну, вы знаете, мы специально не хотели бы выводить мясокомбинаты. Если вы вспомните, там, 15 лет назад, когда очереди за колбасой мы стояли, потому что не хватало, скажем,
московской колбасы. Нет, но колбасы. Они жизненно нужны, это мы прекрасно знаем.
Поэтому сегодня мы считаем, что мощности московских хладокомбинатов, они абсолютно достаточны для удовлетворения, скажем, потребностей Москвы. И мы не собираемся закрывать эти мясокомбинаты. Другое дело, что сами они, чувствуя неэффективность своего производства, начинают подавать такие предложения. В частности, Бусиновский мясокомбинат. Он сегодня подал такое предложение, что ему трудно конкурировать там, с Останкино, с Черкизово, с Царицыно, что экономика не позволяет и хотел бы перепрофилировать. Будем смотреть нормальный процесс. Но специально, конечно, эти предприятия выводить никто не собирается. У нас в Москве нет бойни. То есть самого вредного вот этого производства.
Да, и самого... Вот, а были?
Были.
А до какого времени?
Ну, это лет 25, наверное.
25 все-таки были еще, да?
Да, да.
Лет 25 назад. Понятно. Ну что же, теперь насколько... Вот последняя программа, которую вы принимали, на сколько лет она рассчитана? И когда ее обсуждали, все сказали, что необходимы коррективы, все-таки было сказано.
Да, мы сейчас корректируем программу. У нас все программы трехлетние. Но если раньше мы в большей степени акцент делали на развитие такой промышленной инфраструктуры, там, поддержки тех отраслей, которые испытывают там сложности, трудности. Сегодня мы формируем абсолютно новую программу, которая будет направлена на поддержку передовых предприятий. Мы хотим, все-таки вот сегодня уже в Москве промышленность как бы сформировалась. Мы знаем лидеров нашей промышленности, мы знаем, кому еще надо помогать, и мы практически знаем, кто бесперспективен. Поэтому сегодня бесперспективным предприятиям, наверное, в меньшей степени будет оказываться поддержка финансовая, а мы будем их нацеливать, чтобы их мощности, их оборудование, их кадры все-таки переходили в те структуры, которые работают более эффективно. И это, наверное, главная задача.
Плюс еще, как, если последний раз вернуться к социальным проблемам, вот сокращение промышленных зон, перепрофилирование, упорядочение, модернизация, как она сказывается на занятости московского населения? Потому что мы, очень многие предприятия и в советское время тоже были связаны, работа на них с привлечением рабочей силы из-за пределов города, и со всей страны. Вот
мы свои прогнозы...
Знаменитый лимит был тогда.
Не хватает рабочих в городе Москве для работы на промышленные предприятия. Мы, скажем, даем согласие на приезд людей, и дефицит кадров даже с этим ресурсом еще порядка 60 тысяч человек. У нас прогноз такой, что сегодня на крупных средних предприятиях работает порядка 600 тысяч человек. Вот на такую долгосрочную прогнозную программу мы считаем, что на уровне 500 тысяч человек. Вот, и это, наверное, все. Вот на этот прогноз мы и ориентируемся.
Понятно. Георгий задает еще вопрос, как быть, если нужное высокотехнологичное производство, продукция которого мало востребованная, а нужно его сохранить? Например. Ну, это же входит в то, что вы говорили.
Это входит. Мы обязательно вот таким производством, конечно, обязательно помогаем.
Потому что это то, что можно назвать штучным производством.
Это штучное производство, раз. А потом, если говорить честно, сегодня многие такие высокотехнологичные изделия, но по понятным причинам, скажем, несколько дороже, нежели обычно используются в практике. Небогатые, так сказать, предприятия, небогатая организация берут не самое лучшее, а самое дешевое. А нам, чтобы не потерять самое лучшее, им надо помогать, и мы этим будем заниматься.
Сохранять вот именно то, что называется и прорывными областями, вне зависимости от того, что...
Это приоритет вот, правительства Москвы.
Насколько я понял, действительно, вот завершение, что Москва идет от производства вала к производству вот очень серьезному штучному производству и сохранение прежде всего то, что именно как для большого города характерно, для города с высоким уровнем образования.
Да, вот вы абсолютно правильно сформулировали. Мы хотим, чтобы Москва была центр создания всего нового, передового, создания, может быть, первых экспериментальных образцов, и потом спокойно могла передать это в массовое производство, не обязательно в Москве. Может быть, в Москве, но это не обязательно.
И последнее, очень смешное все-таки, чтобы никто не обманывался. Технопарк – это не увеселительное заведение. Технопарк – это все более и более распространяемое, а центр как исследования, так и внедрения очень серьезных и нужных вещей.
Вот что вот. Мы, по-моему, и не называли технопарк.
Нет, есть ошибка. Люди иногда заблуждаются этот счет, чтобы не думали. Это не лунопарки. Спасибо большое. Евгений Пантелеев, министр правительства Москвы, руководитель департамента науки и промышленной политики нашего города. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Приходите и рассказывайте, нам очень интересно.
Спасибо. Всего доброго.
Это была программа «Город».